Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами на связи по скайпу Андрей Илларионов, научный сотрудник Института Катона и в прошлом помощник президента Российской Федерации, президент Института экономического анализа. Мы ждем в нашей студии с минуты на минуту члена Общественной палаты и бывшего замминистра культуры Павла Пожигайло. И позже, примерно на половине часа, к нам подключится независимый депутат Верховной Рады Украины Олесь Дани, который побывал в последние дни в Харькове, на Восточной Украине, где происходит достаточно много ярких и интересных событий. Сепаратисты проявляют высокую активность, требуя то, в кавычках, федерализации Украины, то присоединения Востока Украины к России. Об этом, собственно, мы и поговорим, о том, что происходит там, как это воспринимается в мире. Я думаю, что вы сможете задать свои вопросы нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и вы можете воспользоваться также телефоном для СМС-сообщений плюс 7 903 743 28 01. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Вот Павел Пожигайло тоже в нашей студии. Добрый вечер. И я думаю, что нам для начала нужно, так сказать, определиться с позициями сторон в нашем разговоре. Давайте вот по поводу мема «Крым наш». Определимся, да, что сделала Россия под управлением Владимира Путина с Крымом. Воссоединила, присоединила, оккупировала, аннексировала. Пожалуйста, господин Пожигайло, ваша версия.
Ну, моя версия, просто произошло такое мистическое событие. Его трудно как бы дефинировать, там, вроде не аннексировали, да. Жители проголосовали, там 97% или там 93%, или даже там 76%, то есть все равно понятно, что...
А может 34%?
Да нет, ну что вы, нет. Ну 34% точно нет, ну что, это же видно, по людям видно, да? Потом, если было 34%, были бы захваты обладминистрации, как в Донецке, 100%. То есть если бы у людей внутри было такое неприятие, да, вот... органическое неприятие, собственно, да, того, что происходило в Крыму, то 100% были бы какие-то акции, были бы сопротивления. Вот. Потому что, в принципе, формально никаких там войск, спецподразделений «Беркут», там, ОМОН, собственно, которые бы людей ограничивали, не было. Вот. Я верю в то, что это было абсолютно свободное волеизъявление. Может быть, оно не было настолько адекватно по отношению ко всем гражданам Крыма, но то, что это большинство, это, с моей точки зрения, это так.
Так а все-таки определить-то вы можете? Значит, вы за что? Аннексия, оккупация, присоединение, воссоединение. Что вам-то нравится? Какой термин?
Мне нравится термин, что Украина просто отказалась от Крыма и сказала, что, вы знаете, мы не можем обеспечивать все наши, так сказать, территории. Вот, и поэтому там решайте сами. Вот. Крымчане решили сами, и Россия, собственно, восстановила историческую справедливость, но на основании именно не ее как бы инициативы, а инициативы граждан. Мне кажется, это абсолютно такая естественная, справедливая история.
Понятно. Хапнули чужое, справедливая история. Ну, давайте, Андрей Илларионов, пожалуйста, ваш взгляд на эти события. Оккупация, аннексия, присоединение, воссоединение. Вот мистика, нам говорит господин Пожигайло, тоже интересный взгляд.
Ну, действительно, это мистика, потому что в 21 веке совершать оккупацию и аннексию чужой территории – это мистика. После Второй мировой войны есть всего лишь несколько стран, есть всего лишь несколько лидеров, которые решились на соответствующие действия. Одним из них был Саддам Хусейн, который попытался аннексировать Кувейт. Другим был Слободан Милошевич, который пытался аннексировать сербскую Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине. Но чем они закончили, это хорошо известно. Они закончили военными действиями, в которых погибли десятки тысяч, если не сотни тысяч людей. Саддам Хусейн закончил на виселице, а Слободан Милошевич в камере Гаагской тюрьмы. Видимо, те, кто пошли по пути нарушения международно признанных границ в Европе после Второй мировой войны, закончат примерно так же, вместе с другими десятками тысяч людей, а может быть и большим количеством людей, кто будут это отстаивать. Что касается так называемого оккупендума, как его очень метко назвал один литовский журналист. Значит, конечно, никаких там 97% нет, это есть фальсификация, как и подобные мероприятия, организованные господином Чуровым на территории России. Как мы помним, по этим данным, на территории Севастополя проголосовало 126% от взрослого населения Севастополя. Однако были люди, которые видели официальный доклад, направленный избирательной комиссией крымских властей в Москву. По этим данным следует, что в оккупендуме приняли участие 32,4% от лиц, имевших право участвовать в этом так называемом голосовании. Что касается процентного соотношения от участников голосования, то, похоже, оно действительно было таким, потому что противники этого голосования не участвовали в нем. И тогда получается, что примерно 31% голосов, 31% от тех, кто действительно живет в Крыму, имеет право на голосовать, действительно выступил за присоединение Крыма к России. Цифра 31% находится в пределах тех значений, которые в последние 4 года давали все социологические опросы в Крыму относительно присоединения к России. Эта цифра колебалась от 41% максимальная величина до 23% минимальная величина. Причем самый последний опрос общественного мнения произошел буквально за несколько недель до вот этого самого голосования. Следует иметь в виду, что, собственно говоря, все это говорит о том, что мы сталкиваемся с фальсификацией, мы сталкиваемся с нарушением, грубейшим нарушением норм международного права, с аннексией, которая, вне всякого сомнения, конечно, будет пересмотрена. Но она будет пересмотрена, если будут сопротивляться российские власти, а также российские элиты, поддерживающие их отдельные представители, боюсь, большой кровью. Конечно, прежде всего, кровью умоется Россия и российские граждане.
Понятно. Ну, мрачный такой взгляд. Пожалуйста, Павел Анатольевич, я вот хотел спросить. Это вам принадлежит такая фраза, что ну вот мы там все тут спиваемся в России, а вот здесь теперь есть возможность за страну повоевать? Или вам это приписали все в интернете?
Знаете, очень интересно же, как бы... СМИ работает как? Что можно взять контекст, да, там запятая. Значит, я хочу пояснить, да, что я имел в виду. Что есть момент в жизни государства, да, когда термин «лишь бы не было войны» не работает.
То есть вы за войну?
Еще раз повторяю, да, есть момент в жизни государства, когда термин «лишь бы не было войны» не работает. То есть было Куликово поле, была там история с Второй мировой войной, собственно, да. Там Первая мировая война, я не поклонник, считаю, что если бы был жив Столыпин, вот сегодня мне медаль вручили.
Петр Поздравляю. Аркадьевич,
да? Спасибо.
Он бы вас не одобрил.
Да, вот он бы войну эту как раз не открыл.
И Крым бы не одобрил.
Нет, Крым бы одобрил.
Он, если бы вот всю Украину обратно, то, наверное, бы одобрил, а так вас...
Да нет, ну зачем Украину, подождите. Почему же Украина? Крыму проголосовали, забрали. Вот.
Забрали. Вот хороший термин. Забрали.
Ну как, украинцы говорят, нам не нужно, мы русских не хотим.
Слушайте, я не слышал украинцев, которые говорили бы, что им не нужно.
Здрасте. А что говорил правый сектор?
Я про не русских? Знаю, что говорил.
А что говорил Тимошенко про русских?
Нет, подождите, кто-нибудь из них сказал, что нам Крым не нужен, что это не наша земля?
То есть они сказали, что Крым нужен, но только без русских.
Не-не-не, такого никто не говорил.
Ну, значит, сказали, вы знаете, русских атомным оружием выжечь, а Крым бы мы забрали.
А
да?
У вас есть достоверная какая-то запись, что это такая же утка?
Скажите, а вот то, что сейчас говорил господин Илларионов, он называл какие-то по тексту суда, он текст читал какой-то, эти цифры, а кто их замерял? То есть, понимаете, как бы в этом смысле проблема сегодняшняя, да, что никто никому не верит. Да?
Так ваши-то слова, значит, что повоевать надо? Вернемся к
баранам. Еще раз, дословно, да? Значит, бывают ситуации в жизни страны, когда надо воевать. Крым – та ситуация. Если вдруг возникнет история, связанная с тем, что на нашу страну, да, будет любого рода нападение, я лично, да, возьму в руки оружие и буду защищать Крым. У меня не возникает, лично у меня, например, да, такого эмоционального ощущения, например, от Курильских островов. Крамолу говорю. Но действительно, мое личное ощущение, да, что если бы, например, японцы обратились к русским и сказали, вы знаете, вот 100 миллионов населения, острова, ну, какой-то очень форме. Я думаю, что русский народ в этом смысле, наверное, жалился бы, отдал два острова. Я не знаю, ну как бы вот.
Там четыре, ну ладно.
Или четыре, да. Не лежит душа.
Но Китаю отдали, правда,
вот.
Да?
При Путине. Я имею в виду, что есть какая-то глобальная справедливость. Крым российский, да, и в этом смысле.
А почему не крымско-татарский? Почему не украинский? Почему не греческий? Почему не, я не знаю, не хазарский? Хотя хазар уже нет, к сожалению.
А вот смотрите, вы позвали.
Не скифский.
Хорошо. Вы позвали русского человека, я говорю русский. Вы позовете татарин, он скажет татарский. Но мое мнение, мое, если вы меня позвали, да, что он русский, да, я сейчас не хочу
приводить. И можно его силой забрать с помощью зеленых человечков.
Ну какая сила при группе?
А что, не было силы?
Никакой силы вообще.
Никакой, а убитый там украинский, по-моему, военнослужащий.
Снайпером правого сектора.
Понятно. Все эти самые, как это, в черных колготках. Я помню эту байку. Ну хорошо, скажите, пожалуйста, а нельзя было остановиться, предположим, на независимости Крыма? Вот народ хочет, у него выбор какой-то странный был, там, либо к России, либо куда-то там, вот непонятно куда. Потом вдруг появляется заявление, что он независимый, а потом он присоединяется к России. За независимость-то вообще не голосовали, но на два дня, по-моему, он стал независимым. Вот на этом нельзя было остановиться? Ну, как Северный Кипр, например, не хапать сразу, а потерпеть чуть-чуть.
Слушайте, ну, наверное, можно было, но так люди распределились.
А, понятно, люди в смысле в Кремле.
Конечно, нет, в Крыму.
А, в Крыму.
Тоже на К, только не. Тоже, кстати, КР только.
Ну, хорошо. Такой. Вот давайте к Андрею Илларионову опять обратимся. Андрей Николаевич, ну вот смотрите. Три непризнанных государства, государства я беру в кавычках, но тем не менее, региона. Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия фактически находятся, так сказать, под протекторатом России. Почему Крым не стал четвертым протекторатом?
Давайте мы все-таки немножко вначале обсудим вопрос. А почему Крым считается российским? По какому критерию? По какому критерию предлагается?
Критерий предлагается, по-моему, нашим гостям, Павлом Анатольевичем, что вот он россиянин, так считает.
Ну, а иначе по-другому, понимаете, все гибко и все изменчиво. Потому что точно так же Америка не американская. Где индейцы? Техас. То есть все можно поставить под сомнение, понимаете? Сейчас очень важно, мне кажется, да, уйти от того, что все друг другу не верят, все основываются на какой-то правде, которая для другого правда не является. Я бы все-таки немножко глубже посмотрел на этот вопрос, понимаете?
Подождите, все-таки давайте мы к этому вернемся. Если так, то почему тогда вы не предъявляете претензии к Соединенным Штатам Америки? Почему вы не считаете территорию Соединенных Штатов Америки русской, если все такое изменчивое? Вот рядом с нами находится небольшая страна под названием Китай. Но заявите претензии Китаю, что Китай – это исконно русская земля, а, например, скажите это про Ляодунский полуостров, про Порт-Артур и Далянь, города, которые действительно построены русскими.
Есть еще Карбин.
На которых никаких китайских поселений не было, и почти не было. Почему тогда не заявляются претензии к Соединенным Штатам и Китаю?
Андрей, давайте по-честному. Да? Откуда возникла проблема? Да? В Крыму живет 2 миллиона человек, большинство из которых говорят на русском языке и считают себя русскими. В Крыму есть Севастополь, Керчь и многие другие места, которые реально связаны с историей российского государства, да, тем более политой кровью. В Крыму, в Украине произошел коллапс, да, в основе которого была жесточайшая русофобская позиция, фашистская и так далее, для меня убежденно. И возникла ситуация, когда русские люди почувствовали себя, собственно, людьми второго сорта. Они вышли на референдум и, собственно, заявили о том, что они хотят выйти из состава Украины и присоединиться к России. Вот ровно совокупность всех этих факторов, собственно, да, и привела к тому, что этот вопрос решился ровно так.
И поэтому Россия нарушила международные соглашения, большой договор с Украиной, там еще 30 штук.
Да это неправда все.
Как это неправда? Договор-то до сих пор есть. Андрей Николаевич, ну, пожалуйста, вы выскажитесь, а то вас перебили.
Конечно, ни один из этих факторов не выдерживает просто никакой критики. Тот факт, что там есть люди, которые говорят на русском языке, хорошо. В Северном Казахстане тоже есть люди, которые говорят на русском языке. Следующий Северный Казахстан. В Латвии тоже говорят люди на русском языке. В Беларуси тоже говорят на русском языке. В Лондоне говорят на русском языке. В Каннах на Лазурном берегу говорят на русском языке. В Нью-Йорке говорят на русском языке. В Китае говорят на русском языке. Это все наше? Это первое. Второе. Какая доля людей, которые говорят на русском языке, и те, кто считает себя русскими? Если вы посмотрите последние социологические опросы, то на территории Крыма считают себя русскими с точки зрения принадлежащими к России менее 40% последние социологические опросы.
Какие
опросы? Большинство не относит себя к российским.
Какие опросы?
Третье. Ну, давайте дальше. Что касается так называемого коллапса, это не коллапс, это была революция. Действительно.
Так, у нас, по-моему, зависание. Коллеги, будьте любезны, обеспечьте нам связь с Андреем Илларионовым. Ну, а я продолжу разговор тогда с нашим гостем Павлом Пожигайло. Понимаете, есть вот какой момент. Ну, если вы признаете право на самоопределение жителей Крыма, да? Окей, давайте без двойных стандартов. Тогда вы должны, например, признать те референдумы, которые столь же нелегитимно, без согласования с центральной властью России, проводил, например, генерал Дудаев. И там тоже что-то такое 90% высказывалось за независимость Чечни. Ну, признайте независимость тогда Чечни. Ведь существующая власть, она ее не признала, а воевала с чеченскими, так сказать, отрядами, пока их не уничтожила.
Ну, неадекватное сравнение.
Почему?
С моей точки зрения. Потому что все-таки чеченская война была 20 лет назад, совершенно другие условия, другой режим.
Не, ну подождите, а двойные стандарты?
Еще раз. И ситуация была, заключалась в том, что тогда, собственно, да, действительно, в том числе российское государство делало много ошибок, в основании которых лежало и отношение к национальным республикам. И республики на это реагируют, в том числе Татарстан. Я считаю, что сегодня этих оснований нет, и мы это видим на примере там, поведения татар. Или,
то
там...
есть вчера было можно, да, чеченцев нет. убивать за единство России, а сегодня нельзя уже, да, например?
Ну, убивали не
или
чеченцев,
наоборот.
Нет, убивали чеченцев, значит, еще раз повторяю. Война, война, да, и в Чечне, и в Украине, идет Россия и Соединенные Штаты Америки. Да? Давайте не будем глупостями заниматься, да. Соединенные Штаты Америки и Россия, да, или там до этого Англия.
А где доказательства?
Значит, а где доказательства социологических опросов?
Нет, 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 я спрашиваю, где доказательства, что в Украине с Россией ведут войну Соединенные Штаты? Вообще я не очень понимаю. Ну, хорошо, у российской власти есть, так сказать, предоставленное ей право вести войну с Украиной, насколько я понимаю, вот Советом Федерации.
Кстати, легитимный президент.
Вести туда войска. Я не знаю, что там.
Как не знаю? Янукович так, легитимный президент.
Это вы так считаете? На
как
Украине так не считают.
А его не выбирал никто по-другому.
Но он убежал куда-то, да?
Как убежал? Его хотели убить.
Его хотели убить?
Конечно.
А может быть, он хотел кого-то убить?
Если 100,
вот 100 человек он точно убил, по его приказу убили на Майдане.
100 человек точно убили те, которые делали революцию. Под руководством американских специалистов.
Подождите, там, по-моему, из больше, чем сотни убитых, человек 80 гражданские лица. Вот, так что...
Которые стреляли в спину спецназ господина Поруби. Но это же уже доказано.
О, Господи, кем это доказано? Там расследование, там арестованы товарищи из Беркута, те, которые не сбежали.
Нет, вы знаете, я доверяю министру иностранных дел Эстонии. Я
вам сейчас скажу, почему, как... А я почему-то доверяю тем людям, которые ведут расследование, да? Вы еще скажите, что в Киеве хунта управляет.
А вы что, знаете людей, которые ведут расследование?
Ну, там есть специалисты, той же самой прокуратуры украинской, да, те же самые.
Это которых, Сашко Белый за галстук тряс?
А кто такой Сашко Белый?
Тот, кого пристрелили недавно.
Так вы, наверное, должны аплодировать, что бандита куда-то там отправили, правда?
Ой, слушайте, я как...
Если вы его обвиняли в том, что он терроризирует там население, если при задержании он застрелился, так, наверное, вот такие люди, как вы, должны радоваться, что
нет,
это произошло?
Я не радуюсь смерти человека ни в каком случае, понимаете, так воспитан.
Ну, лучше бы его судили, правда?
Конечно, 100%.
Ну, вот видите, у нас, по-моему, восстановилась связь.
100%.
Да. Андрей Николаевич, вы нас слышите?
Я с этим согласен.
У нас тут идет... Да, у нас тут идет интересная дискуссия с господином Пожигайло. Он уже успел нам рассказать, что это Соединенные Штаты ведут войну с Россией, вели в Чечне войну, вели войну вот сейчас в Крыму. По-моему, когда была война в Чечне, вы в Кремле работали. Вы заметили, что Соединенные Штаты ведут там войну?
Вы знаете, значит, обсуждать вот всякий этот пропагандистский бред, это терять просто время.
Слушайте,
но я хотел бы обратить внимание... Я хотел бы обратить внимание на одно важное замечание, которое было сделано. Было сказано о том, что в Украине было тяжелое время. Именно в то самое тяжелое время, когда украинцам было плохо, брат, там старший брат или великий брат, со всего размаха нанес удар ножом в спину и отобрал Крым, который этому брату не принадлежал ни по праву, ни по закону, ни по приличиям, ни по каким... Вот такое очень достойное поведение. Что касается американцев, это американцев там убил российский солдат, вот застрелил сейчас офицера украинского, он американцем был? Это американцев несколько недель назад расстреляли при взятии воинской части? Это американцами там воюют сейчас, отбирая собственность у тех, у кого собственность есть на южном берегу Крыма? И, кстати говоря, независимо от того, являются ли они украинцами, крымскими татарами или русскими. Это с американцами там воюют? Американцев там не было. Американский авианосец походил в Эгейском море, даже не приблизился и ушел. А маленький Спинис пошел, отвернул к Болгарии и Румынии, походил там и ушел. Поэтому повторять, конечно, вот эти пропагандистские утверждения смысла нет. Я бы хотел бы все-таки вернуться к самому главному вопросу. К тем последствиям, которым вот это даже не кража, а грабеж, международный грабеж, который осуществлен сейчас российскими властями, к большому сожалению, с довольно заметной поддержкой российских граждан, приведет к тяжелейшим последствиям для российского общества, для России, потому что окружающий мир делает из этого выводы, и мы видим, какие выводы из этого делают.
А какие выводы?
Начинается гонка вооружений, начинается вооружение, причем начинается вооружение стран, находящихся прежде всего по периметру российских границ. Во-вторых, это российские власти с поддержкой вот отдельных таких неразумных представителей открыли не просто ящик Пандоры, они открыли ядерный ящик Пандоры. Потому что они не только разорвали международные договоры, которые были подписаны российскими властями, они подписали в том числе и Будапештский меморандум, которым российские власти, наряду с другими странами, давали гарантии территориальной неприкосновенности Украины взамен на отказ Украины от наличия ядерного оружия. Какой вывод из этого факта разрыва уничтожения Будапештского меморандума делают сейчас Украина, а также любые другие так называемые пограничные страны, страны с пограничными технологиями по овладению ядерным оружием? Они делают из этого один единственный возможный вывод. Единственный способ защитить территориальную целостность своей страны – это приобретение ядерного оружия. Поскольку технологии ядерные сейчас не являются столь сложными и не являются столь дорогими, какими они были 50-70 лет тому назад, это значит, что в течение определенного времени, кстати говоря, не очень длительного, в течение 5-10-15 лет в мире будет минимум еще два десятка стран, которые будут обладать ядерным оружием, причем этим оружием, прежде всего такие страны, как Иран или Северная Корея, будут обладать в том числе и подумывая о том, откуда сейчас, в данный момент, исходит угроза миру, откуда исходит угроза территориальной целостности и международно признанным границам в современном мире. И это будет Россия. Мы сейчас имеем ситуацию, когда абсолютное большинство стран мира с экономическим, военным и прочими потенциалами, превышающим российский в десятки раз, будут готовить вооруженный отпор или вооруженное нападение на Российскую Федерацию. В борьбе с окружающим миром, с подавляющим большинством стран окружающего мира, у Российской Федерации шанса нет.
Давайте, господин Пожигайло, ваша реакция, да, пожалуйста.
Можно я свою сказку расскажу, да?
Коротко. Да. Так же коротко, как Андрей Николаевич.
Андрей Николаевич говорил 10 минут.
Нет, я засекал меньше.
3. Вот я вам скажу честно, да, на самом деле все было совершенно по-другому. Нужна была Украина для того, чтобы она, вступив в Евросоюз, вступила в НАТО. Нужен был Крым для...
Теперь вступит,
для, для, не, да, для военной базы, так сказать, военно-морского флота или Турции, или США. Значит, в этой ситуации, естественно, страна в России, да, ставилась в уязвимую ситуацию, но на этом фоне был бы еще геноцид русского населения. Да? Вот. К сожалению, есть понятие антисемитизм, но нет понятия русофобии. То есть, есть сегодня абсолютно международное понятие русофобии, то есть, русоненавистничества и всего, что связано с русским народом. Естественно, основная реакция была, да, на притеснение русских на Украине. Естественно, Россия,
факты на стол.
Естественно, Россия не могла...
Кого притеснили?
Вы не перебивали моего сказочника, и я теперь сказку свою расскажу, давайте. Да? Вот. Значит, естественно, Россия не могла позволить себе, так сказать, геноцид русского народа, как это в Латвии, к сожалению, происходит, и в Прибалтике. и одновременно не могла позволить, чтобы НАТО продвинулось, так сказать, практически на границу Брянской области.
Продвинется.
И фактически, что произошло? Да? Значит, страна, которая империя зла, это Соединенные Штаты Америки. Значит, они развязали войну в Ливии, в Сирии, в Египте, они бомбили Косово. Собственно, они сегодня являются той державой, которая развязывает войны по своим правилам, имеет ручной ООН. И, соответственно, единственная страна, сейчас еще Китай появился, но была единственная Россия, которая, собственно, заявляла некую свою позицию. Началась эта война с Мюнхенской речи Путина, когда он, собственно, не согласился вставать.
Но вы хоть признаете, кто начал войну?
Вставать в стойло. Со да, всем миром. Вот, нет, он первый, который не захотел быть жертвой ювенальной юстиции, да, Соединенных Штатов Америки. Вот, и за это я очень уважаю и горжусь тем, что у нас такой президент. Значит, поэтому моя сказка совершенно
я
другая.
Понял. Ваша да. позиция, ваша позиция. Вот это понятно, но фактов у вас нет.
Почему нет?
Ну как, вот давайте посмотрим, например, сейчас...
Как факты? Косово, Сирия, Ирак, разве это мало?
Я про Украину с вами разговариваю. Где факты какого-то геноцида русского народа? Ну, понимаете, нечего вам сказать.
Как
ну,
нечего раз, сказать?
Давайте про ситуацию вот сейчас в восточной части Украины. Там,
правый сектор – это миф, да?
Некоторые группы.
Ярош – это миф.
Некоторые группы. В Крыму правого сектора не было, так же, как его нет
потому
сейчас
что,
в восточной
правильно,
Украине.
Потому что Крым вовремя. Ушел от украинской юридической.
Ну, не рассказывайте.
Системы.
Крым жил по своим законам, со своими бандитами, со своими гоблинами, со своей, так сказать, интересной жизнью.
У нас разные сказки, вы поймите правильно.
Я да? понимаю, да. Вы но, со своем, мы своем. Мы вот вас спрашиваем
что
вашу
я предлагаю,
позицию.
Да?
Вот давайте про Восточную Украину. Кто, с вашей точки зрения, те люди, которые сейчас захватили несколько областных администраций, из одной, слава богу, их вывели. Еще они сидят с оружием, значит, в здании службы безопасности Украины, там брали заложников и так далее. Кто эти люди, которые в один день объявляют, что они Донецкая республика и хотят присоединиться к России, потом они говорят, что они не Донецкая республика и не хотят присоединяться к России, вот, а хотят только федерализации. Кто эти люди, которых активно поддерживает российское телевидение и люди ваших политических взглядов? Вот объясните нам вашу позицию.
Это мои братья.
Так, и сестры?
И сестры.
Так, и что они хотят с вашей точки зрения?
Они хотят, чтобы они не были в положении рабов, людей второго сорта, они не хотят Освенцима для русских, да, в современном 21 веке. Они не хотят унижения и того, что мы слышали, что для вас, так сказать, видимо, мы живем на разных планетах, да? Для вас не существовало там Яроша, Вилова, Порубия, да, то есть...
Ядерный пепел.
Да, это моя родина.
Будет ядерный пепел. Вам уже пообещал Андрей
Ларионов. Нет, кстати, так, ядерного пепла не будет, потому что как раз ядерный пепел был бы, если бы Россия промолчала и проглотила то, что она проглотила.
А что она проглотила?
Она не проглотила как раз, да?
Она захватила,
нет.
Да? А теперь собирается на Восточную
Украину.
Она
восстановила справедливость.
Какую справедливость?
Единственная страна в мире, которая не побоялась и сказала, что черное – это черное, а белое – это белое.
Вы знаете, вы говорите словами это... Адольфа Гитлера. Вы
нет.
так просто вот вы говорили про мистику, вот мистика, в вас вселился, видимо, дух фюрера, понимаете?
Нет, я считаю, что у вас дух фюрера.
Прекрасно. Значит, Андрей Ларионов у нас на связи. Андрей Николаевич, как вы объясните поведение Российской Федерации, ее властей, ее вот элиты в лице господина Пожигайло на восточной части Украины? Это дестабилизация или попытки, так сказать, через Восточную Украину, в конце концов, захватить всю территорию Украины?
А третий вариант возможен, восстановление справедливости?
Вот, или это восстановление справедливости, как нас убеждает
спасибо.
Ваш собеседник.
Спасибо.
Угу. Не, ну, конечно, никакого восстановления справедливости нет ни в Крыму, нет ни в Восточной Украине, но там, но результаты будут совершенно разные. В отличие от Крыма, который был захвачен, оккупирован и аннексирован, вторжение в Восточную Украину, ее оккупация и аннексия, скорее всего, не произойдет. Так что,
вот, а вы что-то другое ведь предсказывали еще недавно.
Нет, нет, я именно это и предсказывал. Просто вот восклицание коллеги о том, что будет восстановлена историческая справедливость, и он готов поблагодарить российского президента за это, немножко поторопились с этим, потому что Путин этого делать сейчас не будет.
А почему он не будет?
Дело в том, что задача у Владимира Путина сейчас другая. Не для того, чтобы оторвать кусок Восточной Украины, который ему не нужен, а для того, чтобы с помощью этой Восточной Украины использовать ее как рычаг для воздействия на Киев, для того, чтобы попытаться захватить власть в Киеве. Но захватить власть в Киеве не с помощью танковых дивизий или воздушно-десантных дивизий, которые хотя и стоят на готове, но которые, скорее всего, не будут использованы, а с помощью давления, шантажа и подкупа. И вот сейчас именно этот механизм осуществляется, а те вот эти деятели, так сказать, вот сепаратисты, о которых так нежно говорил наш собеседник, они используются как расходный материал. Их бросят. Собственно говоря, они уже это поняли, уже вчера и сегодня весь день рассказывают в эфир про свои жалобные просьбы Владимиру Владимировичу, все-таки двиньте войска, спасите нас отсюда, мы же так договаривались, мы же больше не протянем. Ну что ж, их заберут в течение двух суток, их заберут, видимо, спецподразделения украинских властей, и они пойдут отслуживать свои сроки по 80 лет за сепаратистские устремления. А Владимир Владимирович будет решать вопросы со своими ставленниками в Киеве для того, чтобы обеспечить им избрание в качестве руководителя Украины на посту президента и премьер-министра, для того, чтобы контролировать газовые потоки и иметь другие активы на территории Украины.
Понятно.
А можно вопрос, Андрей?
Да, пожалуйста.
Андрей, можно вопрос вот интересный. Какой период в России за ее 1000 лет, с вашей точки зрения, был самый удачный для страны или соответствующий, скажем, вашему представлению о том, как должна была строиться политическое государство России? Вот какой? Вот есть такой период в России, который вы считаете...
Я вам скажу, какой самый...
Так, опять у нас...
В который мы сейчас вступили. Потому что никогда в истории России Россия не находилась в такой тотальной изоляции международной. И никогда она не находилась в состоянии накануне войны, которая имеет шанс стать полномасштабной, возможно, мировой. И если это так, то с применением ядерного оружия. Одна Россия против всего остального мира, какое бы оружие у нее ни было, не в состоянии выдержать это. Это закончится колоссальной катастрофой, катастрофой, которой в истории нашей страны никогда еще не было. Все, что было до того, то, что мы называли катастрофами, это будет бледной тенью от того, по сравнению с тем, что уготовывает сейчас ваш любимый руководитель Владимир Владимирович Путин. Он готовит действительно тотальную катастрофу российского общества, российского народа, российского государства.
Или спасение мира.
Слушайте, вот я не верю, например, в ядерную войну, Андрей Николаевич, а вот в экономическую войну я действительно верю. Вот я хотел спросить господина Пожигайло. Ну вот, а вы не опасаетесь действительно, что вот это вот сегодняшнее благосостояние, так сказать, возможность расплачиваться с народом, так сказать, повышением жизненного уровня за потерю, так сказать, разных демократических свобод, это все довольно быстро закончится в условиях все нарастающей экономической и политической изоляции. Но в конце концов ни одно государство пока не признало аннексию Крыма. Ни одно. Правильно? Есть такой факт?
Ну,
есть.
Ничего.
Санкции вводятся. Вот я пока мы с вами разговариваем, я все поглядываю на тут вот тексты, какие приходят новости. И в общем санкции будут усиливаться действительно.
Смотрите, первый вопрос. Вот интересно, да, какое дело Соединенным Штатам Америки, которое находится на другой части света, да, до Крыма, при всей спорности, там, русский, не русский, да, который находится рядом с Россией, какое дело, да?
Будапештский протокол они подписывали, гарантируя территориальную целостность
Украины. Какой Будапештский протокол?
Действительно, какой?
Сейчас мы будем говорить о Косово, опять повторять эти вопросы, и вы будете доказывать, что там было все по закону,
а здесь все было не по закону. Подождите, вы хотите сказать, что Косово было плохо, да, правильно? Неправильно сделано.
Конечно, неправильно.
Так, а зачем, если это сделано неправильно, повторять? Тот же самый опыт России. Если Россия говорила, что, что там сделано неправильно, она сделала так же, даже хуже, чем сделано неправильно. Косово к Албании не присоединялось.
Я считаю,
что... Крым присоединился к России, аннексирован.
В Косово это Албания, это во-первых.
Все понятно.
Да? Во-вторых,
ладно.
Все-таки, да, в Крыму Россия остановила колоссальные, так сказать, жертвы, которые могли
бы
там быть.
Факты.
И...
Хоть один пострадавший,
и население,
хоть один избитый.
Именно потому,
до ввода российских войск.
Послушайте, но есть перешеек, которые вовремя перекрыли. Вот и весь вопрос. Да, там были террористы, взрывчатка, автоматы и так далее. Но им не дали возможность все это применить.
Точно были, да.
Теперь, смотрите, что очень важно сейчас. Вот каждый, вы поверьте мне, вот я пришел к вам на эфир, да, и Андрей говорит свою позицию, мы друг другу не верим, не доверяем, и мы пытаемся друг друга убедить в том, в чем убедить друг друга невозможно.
Ну, вы, по крайней мере, высказаться можете.
Конечно, я согласен.
А слушатели оценят.
Согласен. Я считаю, что сейчас надо искать другие форматы, понимаете? Вот без такой вот достаточно упорной, собственно, да, фальсификации с обеих сторон, давайте по-честному, допустим, например, да, но в целом попытаться найти другие форматы. Очень просто, например, да, все-таки не относиться к Путину как к некому однозначному какому-то, так сказать, лидеру зла там, да, и так далее, да, есть не только Россия, есть Китай, есть много стран, которые Россию в этом поддержали, там, Аргентина,
Китай не поддержал.
Индия, ну, послушайте, Израиль.
Но они не голосовали.
Ну, не важно,
Израиль. Зимбабве, сказать, знаем, да.
Ну, и вот Евгений Сатановский поддерживает.
Сатановский – это великий человек, мы знаем.
Вот, согласны? А Вегидор?
Я не знаю, кто это такой, нет.
Ну, Эскин.
Нет, ничего не знаю про этих людей.
Есть Джульетта Кьеза.
Я знаю, что есть великие державы.
Подождите.
Китай, Великобритания.
Есть много...
Франция,
да.
А кто такой Эскин, не знаю.
Подождите, во Франции, в Израиле, в Англии, в Германии, в Китае есть много известных и влиятельных людей, которые высказывают иную позицию.
Да, я знаю, праворадикальные и фашистского типа,
да, ну, ладно,
политики,
подождите.
Типа липеновцев.
Да
вот они точно поддерживают.
Не, ну не только. Вот вчера я встречался, был здесь, так сказать, я забыл как, ну, короче, бурбон в каком-то поколении.
Ну ладно, хорошо, бурбон. Так форматы-то вы назовите все-таки. В каких форматах вести диалог России со всем миром?
Формат очень простой. Да, формат очень простой. НАТО обещало не расширять свои границы на восток. Американцы обманули Россию. С этого момента началась гонка недоверия. Россия не верит американцам, не верит Европе. Считает, что все договоренности, особенно последние с Януковичем, да, они будут точно так же, собственно, попраны и выброшены в обоз, и мы потеряем очередной, так сказать, очередной наш ресурс. Поэтому есть тотальный как бы комплекс недоверия друг к другу.
Поэтому можно вмешиваться во внутренние дела Украины.
Еще раз, хаос.
Американцы... Нет там хаоса. А что? Там законная Верховная Рада работает.
Подождите, с какого бодуна американцы вмешивались в дела Сербии? Объясните мне.
Послушайте, есть вопросы, когда идет геноцид и гражданская война, правда? Были? Кстати говоря, Россия тоже вмешивалась в дела Сербии, точнее бывшей Югославии, и участвовала в мирном урегулировании. Но я думаю, мы с вами поговорили. Теперь давайте опять к вашему оппоненту. Знаете, да, давайте обратимся к Андрею Илларионову. Андрей Николаевич, ну вот вы слышали о форматах, да? Вот сейчас идет разговор о том, что могут быть какие-то
черты. Два комментария по поводу того, что обсуждается. Вы меня слышите?
Да, мы вас слышим.
Да. Вот что касается борьбы с распространением НАТО. Ну, во-первых, то, что якобы американцы обещали не распространение на территорию Центральной или Восточной Европы, является мифом. Мне вот буквально на днях принесли специальный материал, который воспроизводит полностью переговоры, которые шли в 90-91 годах относительно объединения Германии, ликвидации Варшавского договора. И там предъявлены все документы, из которых следует, что никто никогда таких обещаний не давал ни Советскому Союзу, ни России, ни Михаилу Горбачеву, ни Борису Ельцину. Это миф, придуманный российской стороной. Как бы он ни был... Как бы нам ни было грустно, как бы ни было печально, под этим нет никаких оснований. Под Будапештским меморандумом есть подпись России. Под большим договором между Россией и Украиной есть подпись России. Под уставом Организации Объединенных Наций есть подпись России. Под лондонскими конвенциями об агрессии есть подпись России. И под многими другими международными документами, договорами, которые составляют неотъемлемую часть международного права, стоят подписи России. И это международное право российские власти растоптали, разорвали. Поэтому сейчас обращаться к международному праву для защиты своих империалистических притязаний нет никаких оснований. Сейчас окружающий мир считает невозможным доверять России, которая обманывает и продолжает обманывать окружающий мир. Поэтому, если какие-то сейчас новые нормы будут нарушены окружающими странами, то в этом российские власти должны винить только самих себя.
Теперь а что насчет санкций?
О самом НАТО.
Так, у нас опять, к сожалению, пропал Пропала связь. А, все, давайте, Андрей.
Алло.
Да,
слышите
давай.
Меня?
Да, теперь слышу.
Да. Вот смотрите, Украина в течение 20 предшествующих лет не очень хотела в НАТО. Регулярные опросы общественного мнения показывали, что за вступление в НАТО выступает примерно 20% украинского населения. Эти результаты держались в течение последних 10 или 15 лет, по крайней мере, то, что я видел. Вот за последние полтора месяца уровень поддержки вступления Украины в НАТО подскочил по разным опросам от 40 до 70%. Причем по последнему опросу, который дает 70% в целом для страны, оказывается, большинство населения выступает за вступление Украины в НАТО во всех регионах страны. И на Западе, и в центре, и на юге, и даже на востоке. Вот результат небольшой крымской прогулки. Сейчас мы получили крупнейшую страну, нашу ближайшую страну, которая сейчас дружно и единодушно идет в НАТО и рано или поздно туда придет.
Хорошо, вот, пожалуйста, Павел, ваш комментарий. Ну что, Россия получила Крым, аннексировала его, а зато потеряла влияние в Украине, и значительная часть, вы же не будете отрицать, значительная часть украинского населения Украины, если не большинство, действительно сейчас ненавидит Кремль, Путина, а то и Россию. То, что вы говорили о русофобии, может, вы ее там сами и насадили теперь?
Ну, во-первых, да, вот стиль разговора. Андрей говорит, какие-то документы. Ну, послушайте, я не верю ни документам, ни социологическим опросам.
Ни международным договорам, правда?
Ну,
подписанным Россией.
Еще раз, потому что это такая искусная пропаганда, да, того, что не имеет под собой никакого основания. Значит, если бы мы сейчас общались на уровне с нашими юристами и видели эти документы, я согласен. А так по телевизору...
А вы большой договор России с Украиной не видели никогда?
Нет, не смотрел,
да,
не
интересовался. Да, там написано территориальная
Поэтому я не сторонник ссылаться на какие-то опросы,
понятно,
документы, потому что... Дальше начнется вопрос, что имел в виду.
Что вы предлагаете?
Это не аргумент. Второй момент. Все-таки, да, смотрите, когда началась вся эта история? Когда Янукович принял решение интегрироваться в таможенный союз. Вот точка.
Подождите, он собирался в Европу.
Еще раз, передумал.
Передумал, развернулся.
Именно, передумал, потому
Но
что...
Но насчет таможенного союза не говорил.
Это было невыгодно Украине.
Отложил его... С Европой.
Нет, Азаров уже озвучил, что Украина намерена интегрироваться в таможенный союз, и ровно с этого момента начала разворачиваться вся эта история. Значит, это абсолютно американский проект.
Слушайте, но произошла революция. Вы что хотите с этим сделать? Это факт.
Да какая революция? Послушайте. Я сам служил главой разведуправления. Чего мне рассказывать? Адъюнктуру заканчивал.
Так.
Был в Абхазии, в Таджикистане. В Таджикистане.
Вы знаете, как устраивать революцию?
Я знаю, как работают американцы на этих территориях. Понимаете? И говорю как специалист. В Таджикистане я провел 6 лет во время войны таджикской, как бы, да, и был во всех ее частях. То есть, более того...
Поэтому вы воевать не боитесь, я вот, к сожалению, не знал.
Но я профессионально военный.
Все понятно.
Вот. Значит,
нельзя политикой заниматься профессионально
да
военным.
Да ну ладно, я вас умоляю. Все, вон Макфол. А Керри кто? Кто Керри был? Во Вьетнаме воевал. А этот Макфол, извините, Маккейн. Ну, послушайте, все военные в политике, кроме Обамы. Вот. Так вот, я вам скажу, что я к американцам отношусь уважительно, как профессионал. Они молодцы, они специалисты, они умные. Они проводят свои интересы. Да, и в Таджикистане, и в Афганистане, и сейчас в Украине. Значит, одна из версий Украины, которая, с моей точки зрения, вполне реальна, это для войны в Иране, которой они готовились, нужна была сухопутная армия, которые не могли набрать только на Украине. Поэтому Украина 100% вступила бы в НАТО. Мы бы получили 400 км от Москвы, как бы, да.
Так она и сейчас вступит.
Послушайте, ну сейчас не страшно.
Почему?
С военной
Без Крыма?
Без Крыма это совершенно другая история.
Понятно. А ракеты, вот если в вашей логике надо рассуждать, то ракеты средней дальности будут стоять около Харькова. Подлетное время сколько минут будет, если вы военный? Посчитайте, 3-4, да, до Москвы?
2-3 минуты.
Да, я помню, как товарищи из Брежневского политбюро устраивали истерики, когда подлетное время было 10 минут. Да,
там, технологии, подождите. Смотрите, технологии совершенствуются, да? Оружие будущего – это не ядерное оружие.
Понятно.
Вы прекрасно знаете, да, почему столько денег вкладывается в генетику. Да, скоро будут вирусы, которые, так сказать, будут совершенно другим. И поэтому Андрей говорит совершенно, ядерное оружие не будет не применено никогда.
Хорошо, а экономического оружия вы не боитесь?
Нет, смотрите.
Не боитесь?
Смотрите.
То есть Россия снова погрузится в брежневские времена. Нищеты, да, там, за колбасой очереди.
Только польза.
Только польза.
Только польза, да.
То есть нищета – это польза, да?
Да, нищета, будет страна с хорошим настроением.
Да, как бы, знаете, да? Знаете, что такое автаркия, да? Да, когда там вот эти гаджеты, всякие штучки, да, костюмчик такой не купите, да, галстучек тоже будет похуже. Не страшно. Вам не страшно?
Не страшно, да.
А народ обидится.
Да ладно, слушайте.
Обидится точно совершенно.
Я очень хорошо...
И без галстука, а без еды как сидеть?
Да на какая еда? Ну, что вы пугаете?
Хорошо, давайте обратимся к профессиональному экономисту, не будем пугать. Андрей Николаевич, пожалуйста, вот да. О воздействии мирового сообщества на российскую экономику.
Одна шестая часть суши не может сидеть без еды. Ну вы что?
Было такое?
Да ладно, было.
Вы знаете, вот интересное наблюдение такое получилось, что есть такое обещание, что не будет ядерной войны. Вы знаете, как раз именно только в случае ядерной войны, когда есть гарантия взаимного уничтожения, может наблюдаться некоторый паритет между Российской Федерацией с одной стороны и ее теперь уже военными противниками с другой стороны. Во всех остальных случаях при неприменении ядерного оружия поражение и разгром России гарантирован гораздо быстрее и с гораздо более разгромным счетом. Потому что соотношение вооруженных сил, вооружений конвенционального характера у наших противников военных несопоставимо больше, чем относительный паритет по ядерному
Знаете,
оружию.
Знаете, в чем мысль?
То есть как раз отказ от применения ядерного оружия, уж если мы на то, об этом говорим, гарантирует разгром российских вооруженных сил и российского режима гораздо быстрее и гораздо эффективнее.
Хорошо, давайте про экономику, Андрей. Вы все-таки уходите от этого вопроса, но я очень хочу про экономику. Честное слово. Санкции...
Не будет ядерной войны.
Хорошо, не будет. Замечательно. Войны тоже, надеемся, не будет.
Я могу сказать вот что. Значит, на самом деле санкции, как мы видели уже на примере многих других стран, они способны оказывать какое-то негативное воздействие, они не приведут ни к так называемому краху российской экономики, такой полномасштабному, он приведет к стагнации. Стагнации, которая может длиться годами, может длиться десятилетиями. Это, конечно, будет означать отсутствие экономического роста, отсутствие роста благосостояния. Это приведет, конечно, к бегству капитала, к отсутствию инвестиций, к brain drain, бегству мозгов, утечке мозгов и к бегству людей из России. Это точно. Это действительно приведет. Но это будет такая велотекущая стагнация в течение длительного времени. Но если именно такой вариант развития является предпочтительным для наших оппонентов и для Владимира Путина, мы должны просто себе представлять это. Но сдается мне, что этим не ограничится. Что агрессивные намерения рано или поздно, и к моему большому сожалению, скорее рано, чем поздно, выльются на военные действия. Какого рода военные действия можно обсуждать? Но то, что без военных действий сейчас практически уже не обойтись, это почти гарантированно.
Но пока мы видим спецоперации на территории Украины. Вот наш собеседник признался в своем прошлом, так сказать, работника главного разведывательного управления. Как вы оцените операции ваших коллег на территории Украины сейчас?
Я бы выгнал всех ЦРУшных инструкторов, а нашим дал Герой России.
Да, за захват зданий в Донецке и Харькове?
Нет, то, что они удержались от прямой агрессии. Вот. Коротко. Оружие массового поражения идет сегодня по другому пути. Ядерное оружие – это устаревшее оружие. Еще раз повторяю. Сегодня разрабатывается генетическое оружие, то, что вы видели с гриппом китайским и так далее. Сегодня все лучшие умы всех ведущих стран занимаются совершенно другим направлением. Забудьте про ядерную войну, и не будет никогда. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что одну шестую часть суши, да, пугать санкциями, это просто смешно.
Но вы здесь сошлись, видите, значит, с Андреем Ларионовым.
Это смешно. Одна шестая часть суши, да, может прожить и без пяти шестых. А если мы сегодня прибавим к России, Китаю, Индии и многие другие страны, то окажется, что с нами
А вы считаете их союзниками?
Абсолютными. Более того, я вам скажу. Если исключить позицию руководства ряда европейских стран, Соединенных Штатов Америки, я уверен, что Путин сегодня будет набирать огромный авторитет среди европейцев и среди американцев и остальных жителей планеты. Вот увидите, через год, через два он будет самым популярным лидером. Путин не воспользуется этим правом и ни на кого не нападет. Я вас уверяю.
То есть вы хотите сказать, что на Крыме российская агрессия закончится?
Абсолютно. Там и не было никакой агрессии.
Ну,
послушайте,
я пользуюсь одними терминами, вы можете пользоваться другими.
Агрессия?
Хорошо, на Крыме остановится расширение.
Агрессия, это когда входят танки...
Оккупация. А танков не было?
Не было там, конечно, какие-то
танки. Они не выезжали там с баз?
Ну, потому что там была база Черноморского флота.
Я говорю, они с баз не выезжали? Они Верховный Совет Крыма не занимали?
Это были украинские танки, которые поехали в Украину. Вы их имеете в виду?
Нет, я имею в виду вот зеленых человечков из спецназа ГРУ. Там даже фамилии людей были.
Послушайте.
Вы отрицаете очевидное. Но что вы стесняетесь? Устроили военный переворот в Крыму? Не стесняйтесь.
Мы военный переворот? Это было волеизъявление народа.
Да не стесняйтесь вы. Вы как настоящий грушник должны сказать, там уже герои России все.
Герои, вот ваши России, товарищи. Герои России, мои товарищи, да, которые сидят здесь в Москве.
Закрытым указом.
Сидят здесь в Москве, не шевельнув пальцем и не потратив ни одного рубля.
Да мы видели, какие части там были.
Дали возможность людям проявить волеизъявление. И Крым пришел к России самым легитимным способом.
Хорошо, давайте я обязан дать слово хотя бы одному слушателю. Вот у меня Николай из Набережных Челнов висит уже бог знает сколько. Николай, короткий вопрос.
38 минут.
Да, пожалуйста. И что вы нам скажете?
Я что могу сказать? Я вам, прежде всего, должен сказать вам, что я дозвонился к вам первый раз в жизни, хотя попыток было множество.
Так, по сути.
Дождался. Значит, по сути, что? Вот насчет того, какие преимущества, какие выгоды, что вы получила Российская Федерация. Я в целом сказать не смогу, но проезд на автобусе стал у нас дороже. Лекарства в аптеке подорожали в среднем на 18%, хлеб на 8%. Ну, вот это преимущество.
Понятно. Вот господину Пожигайло вас не жалко. Он сказал, что можно обойтись без всего и жить, затянув пояса. Я вас правильно понял?
Нет.
Как сторонника Столыпина.
Вы передернули.
А Столыпин был за развитие России.
Подождите, вы передернули. Что значит не жалко, и вы в крайность впали в эту ситуацию? Я считаю,
но Россия заплатила за Крым, понимаете?
Послушайте, в России все будет нормально. Да? Я считаю, что это консолидировало нацию, это объединило народ, это отрезвило наших политиков. Я считаю, что внутри России...
По-моему, они до сих пор пьяные ходят от счастья.
Да ну что, сейчас пост, после Пасхи. Вот, я считаю, что действительно сегодня внутри страны есть, с моей точки зрения, да, проблемы с кадровой политикой, я так считаю. Да? Я считаю, что действительно людей по-настоящему умных, пассионарных, самодостаточных сегодня в политике мало. И в этом смысле я со Столыпиным, потому что Столыпин, как он говорил, делал ставку на сильных и умных, а не на пьяных и слабых.
Да, но Столыпин не хотел войны, знаете, он хотел спокойствия в стране.
А знаете почему? Он говорил 20 лет покоя. Потому что страна не была готова к войне.
Ну да, теперь, значит, Россия готова к войне со всем миром. Андрей Николаевич, как вопрос у меня опять Китай. К вам, как экономисту и эксперту. Вот я сегодня прочитал, что рынок России заплатил 179 миллиардов долларов за присоединение Крыма. Это 3,5 Олимпиады в Сочи. Вы как к этой оценке относитесь?
Как только начало. Это только начало. Это... так сказать, просто предуведомление. А на этом не закончится. Рынок будет падать, валютные резервы будут таять, курс рубля будет снижаться. Это приведет, конечно, к еще большей инфляции, той самой, о которой говорил наш слушатель, к повышению тарифов, к стабилизации, а потом к падению, стагнации доходов населения. Это приведет, естественно, к оскудению бюджета, к резкому сокращению всех программ. Кстати говоря, в санкциях предусмотрено и на наложение ограничений на всех депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации.
Вот общественную палату, я не знаю, включили или нет?
За исключением там трех лиц. Так что практически вся политическая так называемая элита России окажется невыездной и не обладающей правами совершать какие бы то ни было операциями за пределами Российской Федерации. Это пока только начало. Это еще, конечно, еще даже эти санкции, которые были объявлены, они даже еще не введены, те, которые объявлены. Но это еще самые-самые-самые первые странички.
Ну так что, Россия превратится в такой православный Иран, получается, господин Пожигайло, такой бедный, закрытый, вот, нефтяной, так сказать, ну, постепенно будут экспорт из России сокращать другие страны. Очень такая неприятная жизнь-то, благодаря всего одной агрессии.
Значит, благодаря этому историческому событию Россия вернула себе историческое лицо, Путин стал мировым лидером. И я думаю, Россия предложит новую модель государственного устройства всему миру. Я не знаю пока какую, но мне кажется, что сегодня мир стоит на пороге, собственно, да, главного вопроса. Когда демократия себя полностью дискредитировала, когда капитализм себя полностью изжил, когда права человека...
И СССР возвращается, Андрей Илларионов. Так, нет, что ли, получается?
Нет, не СССР. Нет, не
СССР. Это тот случай, когда я бы, пожалуй, согласился с коллегой. Действительно, новая модель уже на пороге, но, правда, она уже была у нас в истории, называлась она Третий Рейх. Вот, нечто подобное, вроде российской джамахирии, действительно сейчас создается, и прав коллега, говоря о том, что ни демократии, ни прав человека, ни разделения властей, ни верховенства права в этой системе не будет.
Спасибо, завершаем.